Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Наталья Терехова. Сегодня гость нашей рубрики «Интервью недели» Юлия Антонова, старший юрист общественной организации «Правовая инициатива», подготовивший нашумевший доклад о женском обрезании в Дагестане. Каждый год 6 февраля в ООН отмечают День нетерпимого отношения к женскому обрезанию. Эта практика признана нарушением прав женщин и девочек и крайней формой их дискриминации. В стенах ООН женское обрезание принято связывать со странами Африки и Ближнего Востока. Каково же было наше удивление, когда несколько лет назад мы узнали о существовании этой практики в Дагестане от журналиста Закира Магомедова. Однако полную картину удалось получить лишь сейчас из доклада правозащитников. О том, как проходил сбор информации, я поговорила с Юлией Антоновой из правовой инициативы. Как вы вышли на эту тему?
Ну, на эту тему мы вышли через представителей женских общественных организаций. Мы несколько лет назад проводили для них тренинги, которые были посвящены защите прав женщин на Северном Кавказе от насилия. И, в частности, мы больше акцент делали на насилии именно в семье и рассказывали им о том, какие международные и, главное, национальные механизмы можно использовать для вот защиты по этим делам. И когда у нас были такие вот групповые обсуждения, формы, виды насилия. Некоторые вот активисты, это, как правило, юристы, психологи, социальные работники женских некоммерческих организаций, которые работают именно на Северном Кавказе, они сказали, что вот вы знаете, к нам обращались за помощью, за психологической, в основном, помощью такие женщины, которые говорили, что они подверглись совершенно дикому обряду обрезания. И когда мы стали выяснять, в чем это заключается, нам вот эти вот общественницы, к сожалению, не могли дать никакой вот конкретной информации, потому что вот эти женщины, они при разговоре с ними как-то закрывались, замыкались, не готовы были обсуждать эти темы, а те, поскольку они являются психологами, соответственно, чтобы их не травмировать, они уже не стали как-то вот так вот глубоко копать. Это было где-то года два назад, и так вот периодически приезжая на Кавказ, вот эти вот вопросы, они всплывали, и в том году действительно вот Закир Магомедов, который с вами вот как раз и беседовал, он тоже вот на нашей совместной панельной дискуссии вот в Нью-Йорке, комиссии по положению женщин, он как раз рассказывал вот о том, какую им информацию удалось собрать. И вот как-то вот в этом году, вот на волне именно вот, кстати, обсуждения через радио ООН, одна из общественных организаций, она обратилась в президентский совет по правам человека, чтобы те обратили внимание на эту проблему. И вот в апреле прошло совещание представителей вот социальной комиссии, совет по правам человека как раз присутствовало тоже, и мы начали вот эту тему обсуждать и пришли к такому выводу, что у нас нет вообще никакой информации. То есть, да, вот сведения поступают, что там происходят вот эти вот калечащие операции, а какие масштабы, в какой форме это происходит, какое количество человек этому подвергается, на каком основании, почему никто не обращает внимания, вот этой информации у нас вообще не было. То есть эту тему, ну, как бы с аналитической, с исследовательской точки зрения никто не изучал, и поэтому мы вот в своей организации приняли решение о том, что нужно провести качественное социологическое исследование и через интервью с респондентками, с женщинами, которые подверглись вот этой вот операции, как раз вот этот вот вопрос выяснить и обязательно все это сделать в контексте правового анализа, чтобы понять, каким образом и международные механизмы, и наше национальное право это изучает, и почему вот даже с юридической точки зрения этим никто не занимается. На волне вот этого вот возникло это исследование.
То есть вы буквально его начали с апреля или с мая, и за какие-то 2-3 месяца вы подняли вот такую огромную гигантскую тему, проделали такую работу. Расскажите, пожалуйста, как проходило исследование с учетом того, что это такая закрытая, такая чувствительная тема?
Ну, исследование проводила социолог, наша коллега, которая проживает в Ростове-на-Дону, но она достаточно давно вот именно с исследовательской точки зрения, с научной, занималась вот этими вопросами, и уже имела опыт поездки в Дагестан и вот в эти вот высокогорные села. Но вот такой, как она сама говорила, глубокий анализ проблемы она не затрагивала с акцентом на то, что это вопросы насилия, что это вопросы дискриминации, и необходимо смотреть на эту проблему именно с точки зрения защиты даже не женщин, а детей от насилия. Поэтому мы вот разработали, соответственно, опросники. Одна форма была для респонденток, то есть женщин, которые подверглись вот этим операциям. И вторая форма опросника – это для местных экспертов, то есть специалистов в той или иной области. Преимущественно это были юристы, психологи, социальные работники, конечно, врачи, религиозные деятели, а также уполномоченные по правам человека, органы опеки и попечительства, судмедэксперты. И она поехала вот в эти вот высокогорные села, которые, в принципе, очень труднодоступны, то есть до них очень сложно добраться регулярными транспортными средствами. И она поехала туда на своей машине, это был такой достаточно тяжелый даже с физической точки зрения труд, поскольку многие дороги к селам непроездные. И она вот, перемещаясь из села к селам, она находила вот этих вот респонденток, которые пережили эти калечащие операции, и с ними беседовала, записывала с ними интервью.
Понятно. Юль, ну а скажите теперь о главных выводах, пожалуйста, потому что, насколько нам известно, мы располагаем только информацией об африканских странах. И к нашему стыду, до интервью с Закиром мы понятия не имели о том, что эта проблема вообще как-то касается России, касается Северного Кавказа. И когда мы делали материалы по африканским странам и по этой проблеме, мы знаем, что в некоторых странах эти операции конкретно делают девочкам до 5 лет. Ну, это, естественно, там Сомали, Джибути, Буркина-Фасо. Есть еще группа стран, где делают более взрослым девушкам и уже женщинам, где-то в возрасте от 15 до 49 даже лет. Вот такая группа. Вот, поэтому расскажите, пожалуйста, о выводах. Как в Дагестане это выглядит? Кому конкретно делают эти операции? И, может быть, вы скажете, сколько человек удалось опросить?
Ну да, в общем-то, в докладе мы там все это написали, но у нас была репрезентативная выборка 25 интервью, поэтому вот с этими женщинами мы интервью с 25, вот мы их набрали, мы интервью провели. Там также вот указаны районы и села, где они проводились. Ну, то есть, на самом деле, эта практика, она локализована именно вот в конкретных высокогорных районах и селах Дагестана, которые очень сильно оторваны от какой-либо цивилизации, которые соблюдают и транслируют, ретранслируют, воспроизводят вот эти вот какие-то свои общинные традиции, обычаи вот этих вот калечащих операций. То есть, например, как они выражаются, на равнине, в крупных городах эти операции не проводятся. Но люди, которые подверглись этим операциям, которые, ну, в свое время, например, жили в этих высокогорных селах, потом уехали учиться и прочее, выехали оттуда, они также встречаются, в общем-то, в крупных городах Дагестана, той же самой, например, Махачкале и Дербенте. Вот в этих вот районах обрезание подвергаются преимущественно девочки в возрасте от 3 до 12 лет, все-таки стараются сделать, ну, в таком максимально малолетнем возрасте, даже иногда в возрасте полутора лет. И там, где проводились интервью, практически все женщины через этот вот варварский дикий обряд, они прошли. И на данный момент, вот сейчас, из запрошенных больше половина готова делать вот это обрезание своим дочерям, маленьким родственницам. Но, тем не менее, то, что радует, что все-таки какая-то часть вот этих же вот респондентов, которая пережила эти калечащие операции, и мать, и бабушки, близкие родственницы по женской линии, которые пережили их, они готовы от этого отказаться, и они заявляли о том, что мы своим детям это делать не будем. С другой стороны, такая хорошая тенденция, что, возможно, вот эти вот практики немножечко идут на спад, и даже сами вот женщины в этих селах, они об этом говорили.
Интересно, а вот они это все делали, женщины, добровольно или же под влиянием мужчин, или, может быть, там в этих общинах такой матриархат царит, что просто как бы главная бабушка, так сказать, как сказала, так все потом в этой семье и делают всю оставшуюся жизнь. Они под каким-то давлением это все делают или совершенно добровольно?
Ну, это такой, конечно, глубоко патриархатный образ жизни, совершенно патриархатная культура, естественно, с доминированием властью и контролем мужчин над женщиной. Ну, просто как бы существует определенное перераспределение обязанностей в том смысле, что на женщин возложена ответственность, чтобы они они контролировали производство вот этих вот калечащих операций над девочками в определенном возрасте. То есть, тем не менее, это все происходит, естественно, абсолютно согласие мужчины. Сами же респондентки, в общем-то, об этом говорили, что это делается также в угоду требованиям мужчин с той точки зрения, чтобы женщина была, как они это называют, чистая, нравственная, чтобы она себя вела в семье максимально прилично, чтобы она не гуляла, и чтобы таким образом вот эта вот операция, она контролировала ее сексуальное поведение. Ну, как вы там читали, наверное, чтобы не гуляла, не вела как бы себя аморально, чтобы полностью сосредоточила все свои мысли, действия и функции исключительно на муже, семье и детях, чтобы несла свою вот эту вот патриархатную функцию обслуживающую.
Да, мы обратили внимание на то, что мало того, что доклад произвел эффект разорвавшейся бомбы, не меньший фурор произвели комментарии мутия северокавказского, который тоже до сих пор все обсуждают, успокоиться не могут. Да, конечно, фантастика.
Это точно, да.
Ну, я еще хотела спросить, вот вы сказали вначале, что, в принципе, эта практика ограничена определенным районам, высокогорным, труднодоступным Дагестана. То есть в других республиках Северного Кавказа вы не сталкивались, не встречались там в Кабардино-Балкарии, скажем, в Ингушетии, в Чечне, не сталкивались с такой практикой?
Ну, Кабардино-Балкарии и Ингушетии нет. В Чечне, на самом деле, после того, как мы уже провели все вот эти интервью и фактически написали отчет, мы просто разговаривали в кругу своих коллег, как это ни странно, юристов и адвокатов, именно чеченских. И наша близкая коллега сказала, что вот вы знаете, моя мама в свое время, когда я была маленькой, хотела, чтобы надо мной совершили вот этот вот обряд, но как-то вот ей удалось этого избежать, при том, что многие коллеги из той же Чечни, они, например, говорят о том, что с этим вообще никогда не сталкивались и об этом не слышали, но потом выяснилось, что родственники нашей коллеги, они проживали опять-таки в каких-то высокогорных, труднодоступных районах, и что в определенное какое-то время, ну, это даже несколько уже десятилетий назад, может быть, там 20-30 лет, вот эта вот практика там существовала, но так получается, что мы вот кроме того, что она нам сказала, вот каких-то вот отдельных таких голосков, мы об этом ничего не знаем. То есть вот этот вот сегмент, он остается неизученным и неисследованным.
А эта практика, она при советской власти-то существовала в этих горах?
Да, на самом деле сами и респондентки, и потому что там даже удалось все-таки взять интервью у одной, только, к сожалению, женщина согласилась, которая вот эти вот операции производит. И они говорили, что действительно и в советское время эта практика, она также существовала. И на самом деле, когда разговаривали с экспертами, ну, в частности, вот в Махачкале, в столице Дагестана, многие эксперты говорили о том, что мы об этом знаем. То есть ситуация складывается таким образом, что с молчаливого согласия, в общем-то, общественности осуществлялось вот это вот насилие над детьми, и никто десятилетиями на это не реагировал, ну, как бы оправдываясь тем, что это их там обычаи, это их традиции, и то, что происходит действительно просто вот жесточайшее насилие, об этом никто не задумывался, и никакие, конечно, правоохранительные структуры обращения не было. Ну, в общем-то, как и сейчас пока.
Ну, вообще, эти ссылки на традиции, они, конечно, ничего, кроме усмешки, вызвать не смогут. А вот в некоторых странах традиция забивать камнями женщин, например. И что теперь? Надо чтить такие традиции, да? Ну, в конце концов, цивилизация-то как-то развивается, мы уже в каком-то тысячелетии-то живем.
Да, ну, в общем, и такие же аргументы и приводим, и в докладе также приводили, и все это, в общем-то, обосновывали. Пока идет вот эта вот волна шума, хотелось бы, чтобы все-таки уже пошли действия.
Совершенно верно. Вот как только вся эта пыль уляжется, вот самое время будет действительно английский перевод направить в соответствующие структуры и начать какое-то обсуждение уже совершенно на другом уровне, не на уровне обывателей этих всяких кухонных пересудов.
Да, сейчас фактически, в общем, вот это вот идет, это какие-то вот такие всхлипывания, там сочувствие, но это, с нашей точки зрения, это, конечно, не конструктивно. Да, это нужно понимать, людям нужно знать, нужно осознавать, но работы пока все равно еще нет.
Конечно, но все впереди, и, безусловно, эта тема настолько на слуху, и она вот поднята действительно совсем недавно была в ООН на очень высокий уровень. Я надеюсь, это тоже как-то поможет, потому что есть ссылки на массу документов, резолюций и всяких прочих исследований, которые показывают, что во многих странах это было, как будто нет высокогорных областей по всему миру, как будто там нет традиционных общин. И как-то страны умудряются все-таки проводить нормальную политику, защищать права человека, женщин, кончать с этим неравенством и дискриминацией, вообще выводить это все из темноты и глубины этих пещер горных куда-то на свет белый.
Да, согласна. Ну, надеюсь, что это будет происходить.
Вы слушали передачу, подготовленную Русской службой Радиоорганизации Объединенных Наций. В гостях у нашей рубрики «Интервью недели» была старший юрист общественной организации «Правовая инициатива» Юлия Антонова. С ней беседовала я, Наталья Терехова.